Глава 22. «И который из вас скорбит?» Ответа ждать не пришлось. Острый взгляд женщины сам нашел нужного человека.
«Ты чище, чем другой, и выглядишь любознательным, но безобразный шрам прошлых прегрешений на твоем лбу намекает, что ты не такой тихоня, каким кажешься».
Ее глаза прищурились.
«Ты дальтоник?»
Похоже, таким образом она хотела отметить, что такое цветовое сочетание для костюма мог выбрать либо человек, полностью лишенный вкуса, либо обладающий природным неумением различать оттенки. «Нет, мадам. Просто у меня не было возможности найти хорошего портного. Позвольте представить, это мой друг Рори Кин. И не могли бы вы убрать пистолет? Я проделал путь сюда из Уайтчепела не для того, чтобы мой скальп расстался с головой».
«Вы здесь, чтобы отомстить мне?»
«Я здесь, чтобы утолить голод моей натуры, которая, как вы, должно быть, знаете, не испытывает особого аппетита при мысли об убийстве женщин и детей в Плимуте».
«Но вы убили хотя бы одну женщину или ребенка?»
Пистолет не сдвинулся ни на дюйм. «Прошу прощения, нет».
«В следующем выпуске «Булавки» будут оглашены ваши новые убийства, грязнее, чем почва в розарии Эксетера. Что вы на это скажете?»
«Я скажу. Прежде чем уйти, я дам адрес, по которому вам следует отправить мой гонорар. Это одно из отделений агентства «Геральт» в колонии Нью-Йорк, дом номер 7 по Стоун-стрит». Теперь пистолет в вытянутой руке дрогнул.
«Что?»
«Вы слышали?» — ответил Мэтью, не скрывая довольной улыбки при виде растерянности дамы. Впрочем, улыбка держалась на лице недолго, потому что пришло время для следующего откровения. «Я совершил одно убийство. Я убил человека на борту корабля во время плавания из Нью-Йорка в Англию. В прошлом этот человек работал на профессора Фелла. Я вижу по вашему лицу, что это имя вам известно. Убитый мною человек хотел отдать меня в руки профессора, и обстоятельства сложились не в его пользу». Глаза Мэтью помрачнели. «Претеритум эст претеритум».
«Прошлое есть прошлое», латынь.
«Погоди-ка одну, черт бы ее побрал, минуту!» — воскликнул Кин истерически высоким голосом. «Во-первых, я не могу поверить своим глазам. Лорд Пафери — женщина? Во-вторых, не могу поверить своим ушам. Ты убил одного из людей Фелла? Святая преисподняя, Мэтью, во что ты меня втянул?»
«В реальную жизнь», — последовал ответ. «Она далека от выдумок, которые печатают в Булавке. Пожалуйста, опустите пистолет». Вновь обратился он к хозяйке кабинета. «И теперь, когда мы с моим другом представились, могу ли я узнать ваше настоящее имя?» Женщина по-прежнему выглядела спокойной. Пистолет опустился на несколько дюймов и уже не смотрел в лоб решателю проблем, но из этого положения все еще мог нанести серьезный урон.
«Для начала я скажу тебе», — сказала она, обращаясь к Рори. «Если ты выйдешь на улицу и с высочайшей крыши прокричишь, что лорд Пафери — женщина, тебя засмеют во всех концах Лондона. Тебе попросту не поверят. Кто, кроме аморального и пошлого грубияна мужчины, может придавать огласке такие скандальные и злобные истории? Во-вторых...»
Всем своим почтенным лицом с полными щеками и холодными блекло-зелеными глазами она обратилась к Мэтью.
«Я знаю агентство «Геральт» и знаю имя человека, которого ты упомянул. И именно по этой причине мы с моим пистолетом настоятельно рекомендуем вам обоим покинуть мой кабинет и никогда не возвращаться».
«На кухне вдруг стало слишком жарко?» — спросил Мэтью. «Такая боязливость — неестественная роскошь для человека, распалившего столько пожаров и столько раз игравшего с огнем».
«Убирайтесь!» — она взвела пистолет. «Я не буду повторять снова».
Мэтью знал, что перед ним человек дела, однако решил рискнуть. С трудом сохранив непринужденность в голосе, он сказал: «Я никуда не пойду, леди Пафери, пока вы не скажете мне, кто такой Альбион».
«Что? Ты спятил? Откуда мне знать?»
«Он приходил в этот кабинет, чтобы продать вам и мистеру Лютеру историю. Вы сохраняете записи имен тех, кто продает вам истории?
Да.
Очень хорошо. Как звали человека, который продал вам историю о том, что Альбион освободил меня из тюремной повозки? В этой истории есть детали, которые мог знать только сам Альбион и никто больше. Хотя я уверен, что вы несколько преувеличили озвученные детали. Один кинжал вдруг превратился в два. Это ведь ваша поправка, не так ли?
«Больше всегда лучше», — отозвалась она.
«Как я и подозревал. Но серьезно, мадам, пожалуйста, уберите пистолет». В этот момент в дверь постучали. Подрагивающий голос Лютера спросил.
«Вы в порядке, миссис Раттледж?»
«Момент», —
ответила она, потому что, похоже, еще не определилась с ответом. «Это правда», — кивнул Мэтью. «Альбион был здесь». «Его имя записано в вашей книге». «Книге лжи», — почти добавил он, однако подумал, что это лишь подтолкнет ее к тому, чтобы спустить курок. Просто от раздражения. Он ждал.
«Да, Сэмюэль», — ответила наконец женщина. «Я в порядке».
«Вы хотите, чтобы я...»
«Я хочу, чтобы ты принес мне платежную книгу сейчас же».
«Да, мадам», —
ответил он. Послышался звук удаляющихся шагов. Миссис Раттледж осторожно убрала пистолет, положив его на стол, но так, чтобы можно было легко и быстро дотянуться до него в случае необходимости.
«Мэтью Корбетт», — сказала она так, словно только сейчас смогла полностью его рассмотреть. «Стало быть, ты убил человека профессора Фелла? Я бы сказала, что это ты играл с огнем, а не я».
Это был не первый его приспешник, которого мне пришлось, ну, как бы это сказать, привлечь к грубой справедливости.
«Иисус всемилостивый!»
При всей напускной непробиваемости Кин, похоже, был окончательно ошеломлен и уже не пытался этого скрывать. Он сделал неуверенный шаг и буквально рухнул на стул, стоящий перед столом.
«Так убит даже не один? Мэтью, ты куда более сложный случай, чем я думал. «Это ведь тебе не со щенками во дворе играть!»
Он сурово посмотрел на Мэтью.
«Одного слабого щенка можно одолеть, а вот если они решат сбиться в стаю и отплатить тебе, дело примет совсем другой оборот».
«Поверь мне, я знаю».
«А я предпочел бы держаться подальше от этого. Черт, одно то, что я теперь знаю эти подробности, может превратить меня в кровавый паштет».
«Эстер Раттледж», —
вдруг сказала леди Паффери. Кин растерялся.
«Мое имя», — скинув подбородок, пояснила она, обращаясь к Мэтью. «Вы понимаете, что я веду определенный бизнес, и иногда этот бизнес требует...»
«Лжи?»
«Скользкий путь, знаете ли», — неуразительно пожала плечами она. «А вот и наша книга. Прошу, заходи».
Последние слова были обращены к Лютеру, постучавшему в дверь. Печатник вошел с книгой в ярко-красной кожаной обложке. Страницы ее, успел заметить Мэтью, пока Лютер проходил с раскрытой книгой мимо него, были разлинованы на строчки и колонки с датами наверху. Судя по всему, недостатка в историях булавка не испытывала. Когда Эстер Раттледж положила книгу перед ним и нашла нужную строку, Мэтью подумал, что булавку назвали явно неверно. Вместо того, чтобы протыкать мыльные пузыри острым кончиком, она создавала их и раздувала. Правда, судя по статьям, напечатанным в газетенке, трудно представить, что эти пузыри были мыльными. В голову приходили ассоциации с совершенно другими субстанциями.
«Вот», — сказала леди Паффери, ткнув в строку, — «история об Альбионе, атакующем тюремную повозку и двух охранников. Мы заплатили за нее».
Мэтью подвинулся поближе, чтобы рассмотреть.
«Человеку по имени Джошуа Оукли», — произнесла она, поднимая взгляд. «Так это Альбион?»
«Джош Оукли?»
Кин выглядел так, будто у него перехватило дыхание, или даже случилось нечто похожее.
«Это какое-то безумие! Джош Оукли не может быть Альбионом! Проклятие! Джош давно мертв!»
«Вы знаете этого человека?» — спросила леди Паффери с прежним спокойствием.
«Я знал одного Джоша Оукли. Это не может быть тот же человек. Его кости уже обглодали черви».
«Но в книге записано именно это имя».
«Так он и представился мне», — подтвердил печатник, держась на безопасном расстоянии от плимутского монстра. «Я хорошо помню этого молодого человека».
Мэтью почувствовал, что в голове у него все плывет. «Кто такой Джошуа Оукли?» «А, да, он вспомнил это имя. Тот парень из семейства, который сошел с ума от белого бархата и выпрыгнул из окна третьего этажа».
«Это, мать вашу, невозможно!»
Ким вскочил на ноги, чтобы самому прочесть имя.
«Ну, по крайней мере, это точно не тот Джош Оукли, которого я знал».
«Осмелюсь предположить», — отозвалась леди Паффери, «что в Лондоне и его пригородах проживает не один Джошуа Оукли».
«Постойте, постойте», — проговорил Мэтью, пытаясь привести в порядок хаос у себя в голове. «Мистер Лютер, вы можете описать этого человека?»
«Могу. Он молод, хорошо одет, худого телосложения, со светлыми волосами».
«Этого мало. Не за что зацепиться. Может быть, было что-то, что бросалось в глаза?» Лютер пожал плечами.
«Да он выглядел довольно обыкновенно. Джентльмен, говорил спокойно. О, у него были очки в квадратной оправе».
Эта новость заставила Мэтью встрепенуться. Очки в квадратной оправе. Это, конечно, не из ряда вон выходящая деталь, но не так давно он уже видел человека, носящего такие очки, который вполне подходит под это описание.
«Простите», — извинился Лютер, — «это все, что у меня есть. Он сказал, что он родственник одного из участвовавших в этой истории охранников, и подробности он узнал из первых рук. Я заплатил этому человеку, поблагодарил за визит, и он ушел».
Голова Лютера словно бы чуть вжалась в плечи.
«Ну, прошу, поймите, мы... как бы это сказать...»
«Мы здесь не ищем полной правды», — вмешалась леди Паффери. «Мы только отправили посыльного в офис констеблей, чтобы проверить сам факт совершения нападения. Он должен был передать письмо с просьбой о подтверждении от лица жителей Лондона, но нашего мальчишку грубо выставили вон. Это был, можно сказать, ответ. Поэтому я решила сама позаботиться о начинке, которую просто надо было облечь в...
тесто», — предположил Мэтью. Леди Паффери отложила книгу, откинулась на спинку кресла и многозначительно посмотрела на Мэтью, которому показалось, что он видит на ее лице следы боли. Казалось, только сейчас эти незримые отметины вышли наружу.
«Как мало вы, должно быть, знаете о главных инстинктах человеческих существ», — тоскливо протянула она. «Либо так, либо вы просто намеренно вводите самого себя в заблуждение».
«Я понимаю достаточно в основных человеческих инстинктах, мадам, но я не хочу обогащаться, паразитируя на них».
«Должен вам сказать», —
вмешался Лютер, решивший примерить на себя роль сиятельного Ланцелота, оберегающего честь дамы от двух грубиянов,
«что миссис Раттлидж не обогащается за счет булавки. Наоборот, после того, как распродается очередной тираж нашей газеты, каждый шиллинг идет на то, чтобы прокормить бедных и больных. Вы из Уайтчепела, вы знаете, какие там больницы. Знаете, на что могут рассчитывать бедняки без финансовой помощи? Да даже больница на Кейбл-стрит в двух кварталах отсюда. Там творится то же самое. Без денег, поступающих от продаж булавки, множество людей было бы уже...»
«Сэмюэль», —
тихонько окликнул его леди Паффери, — «держи себя в руках. Ведь не только мы стараемся сохранить все это дело на плаву».
«Да почти что только мы!»
«Тише», — мягким успокаивающим тоном произнесла она. Мэтью кивнул, увидев все в новом свете. «Простите меня. Я понимаю, что вами движут альтруистические убеждения, но мне весьма любопытно, как так вышло, что женщина с явно чистой душой выбрала полем для игры подобную уличную грязь». Она помедлила с ответом. Ее взгляд устремился в какую-то далекую точку пространства. Затем, глубоко вздохнув, заговорила.
«Я не знала никого, кто был бы душой чище, чем мой муж. Печатник по профессии. Честный человек, честный до неприличия. Он был раздавлен кредиторами. Как и в любом другом бизнесе, здесь имеет место конкуренция, борьба за клиентов. Заккари умер рано, слишком рано. После его кончины я сначала хотела продать дело, но Сэмюэль настоял, чтобы я сама взяла вожжи в руки. Мы не могли поспеть за другими типографиями, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать. Не могли выбить их из бизнеса, снизив цены на свои услуги. Пришлось хвататься за соломинку. И однажды меня осенило. Зачем ждать, пока дело придет к нам? Почему бы не создать его самим? Я подумала, что может объединить лондонцев, заставив каждого из них выложить по 5 пенсов за печатную продукцию. Я подумала, что можно предложить массе покупателей.
Она замолчала, погрузившись в воспоминания. Мэтью не торопил ее.
«Я решила...» —
после затянувшейся паузы продолжила она.
«Что и мужчины, и женщины хотят чувствовать нечто похожее, если не больше, что чувствуют большинство лордов и леди. Поэтому начала издавать новостную газету, базирующуюся на историях полных абсурда, историях о грязных привычках и подводных камнях в жизни людей разной степени известности. Я писала о публичных и частных жизнях, когда могла достать такую информацию, а также о том, что могло бы, ну, объединить читателей. Когда тираж начал расходиться с безумной скоростью, пришлось установить график выхода булавки 2 раза в неделю. Разумеется, при таком раскладе Лондон можно счесть рассадником безвкусия, коконом, из которого никогда не появится бабочка. Опубликованные в булавке позорные подробности всколыхнули целую волну ответных реакций на наше выступление. Нам выбивали стекла и даже пытались устроить пожар, но Сэмюэль живет на верхнем этаже. Он успел потушить пламя, и оно не причинило большого ущерба.
Леди Паффери одарила Мэтью многозначительным взглядом и улыбнулась.
«Превращаться в фабрику преувеличений и иногда откровенной лжи не входило в мои намерения, но читатели требуют именно этого и требуют все больше и больше. Мне пришлось увеличить тиражи до более чем 3000 экземпляров, которые без остатка распродаются и расходятся по рукам. Но... успокаиваю я себя тем, что конкурентов мы обскакали. Лорд Паффери и булавка имеют теперь большой вес. Сделала бы я такое снова, если бы могла повернуть время вспять».
Ей потребовалось некоторое время, чтобы найти правильный ответ.
«Да, потому что мой Заккари умер из-за отсутствия дохода. Кредиторы душили нас, днем и ночью ждали, чем бы еще поживиться. Я вспоминаю, как моя дочь и ее семья пытались помочь нам деньгами за аренду, чтобы нас за неуплату не выселили из дома. И после этих воспоминаний я, сидя за этим самым столом, сочиняю очередную небылицу, мистер Корбетт. А иногда, проходя по улицам Лондона и видя, как люди на ходу читают мою газетенку, громко обсуждая и только что прочитанное, и самого лорда Паффери, я мысленно... шлю их куда подальше».
Помещение заполнило тягостное молчание. Его нарушил Лютер, который нервно закашлялся, пытаясь прочистить горло, но все-таки произнес.
«Вдобавок к этому мы очень щедро помогали беднякам и больным».
«Заккари умер в государственной больнице», — пояснила женщина. «Богачи могут получить все, даже надлежащее лечение и хороших врачей. Государственным больницам этого не хватает».
Она махнула рукой, показывая, что больше не хочет говорить ни о булавке, ни о читателях. Взгляд ее снова стал жестким, и Мэтью с уверенностью мог сказать, что леди Паффери что-то задумала.
«Сэмюэль», — обратилась она, — «достань документ».
«Да, мадам».
Он тут же ушел по ее команде.
«Мы получили в конверте интересный документ прошлой ночью или... может, ранним утром. Его подсунули под дверь, — объяснила она. «Я хочу, чтобы вы на него взглянули».
«Черный дикарь», — произнес друг Мэтью, потому что мысль о Зеде внезапно ударила его словно молния.
«Простите?»
«Африканский силач в цирке Олмсфорд. Вы знаете о нем еще что-нибудь?»
«То, что его нашли дрейфующим в море, что он огромный, что у него татуированное лицо, что он не может говорить, потому что ему отрезали язык, и что он развлекает публику каждую ночь. Я сама его не видела. А что?»
«Думаю, я знаю его».
«Святые угодники!» — вскинулся Кин. «А какую-нибудь чокнутую королеву ты случайно не знаешь?»
«Доводилось встречать одну», — ухмыльнулся Мэтью. Лютер вернулся с бумагой, которую, судя по ее состоянию, явно читали не единожды.
«Отдай это мистеру Корбетту», — проинструктировала леди Паффери.
Мэтью принял документ и развернул его. Аккуратным почерком на листе бумаги было выведено 6 строк. Он внимательно прошелся по ним глазами и громко прочел. «Перчатка брошена. Д.И.Ф. и Рамбу к Э. Го спел мета. Ул». Ему пришлось остановиться, потому что странное написание этой строки его смутило. «Интересно, откуда эти лишние точки и пробелы?»
«Действительно, очень интересно», — подтвердила леди Паффери.
«Клото, Атропос, Лахизис, в полночном звоне ты искал. Судьбу рискнешь ли свою испытать? Секрет позолоченной маски узнать?» Он вновь пробежался глазами по строчкам, прежде чем поднять взгляд и задумчиво произнести. «Позолоченная маска? Альбион?»
«Альбион, или кто-то, кто хочет им казаться. Вместе с этим конвертом лежала монета в одну гинею».
«Он хочет, чтобы вы это напечатали?»
«А что же еще? Мы уже готовим это к следующему выпуску».
И снова Мэтью пробежался глазами по строкам. В памяти всплыли кое-какие обрывки сведений, которые он почерпнул, когда интересовался древнегреческой мифологией. «Три имени. И я так понимаю, они принадлежат сестрам». Он нахмурился, блуждая по переполненным картотекам своего разума. «Давайте вспомним. Сейчас. Клото, по-моему, была одной из мифических сестер судьбы. Их еще называли Мойрами. Ну, конечно. Альбион ведь даже упоминает об этом. Судьбу рискнешь ли испытать, так он пишет. Точно, я помню. Клото ткала нить жизни. Лахизис отмеряла, как долго будет жить человек. А Атропос... Ах, да... Атропос перерезала эту нить своими ножницами».
«Как по мне, так это все пустая болтовня», — фыркнул Кин.
«Болтовня или нет», — качнул головой Мэтью, — «это вызов, адресованный кому-то конкретному. Перчатка брошена, так написано здесь. Но кому брошена?»
«Очевидно», — заметила леди Паффери, — «он ожидает, что этот человек будет читать булавку».
Мэтью сконцентрировал свое внимание на второй строке. Одной, единственной строке. Прямо здесь, на этой бумаге, стояло слово «фел». Пусть разделенное пробелами, но оно явно присутствовало. Иначе зачем было писать именно так? Возможно, это лишь игра его воображения, но отчего-то послание возвращало его на остров Маятник, к человеку, который до сих пор готов сплясать на могиле одного юного решателя проблем из Нью-Йорка. Мэтью ничего не мог с собой поделать, он просто нутром чувствовал, что эта строчка имеет прямое отношение к профессору Феллу. «Три сестры», — протянул он задумчиво, обращаясь в основном к самому себе. «Может, имеется в виду одноименная таверна? То самое место, кстати, где Альбион хотел встретиться со мной. Он бросает вызов конкретному человеку, с которым хочет встретиться там же. Но как этот человек узнает Альбиона, если не знает, как Альбион выглядит без маски? И он ведь не называет какой-то определенной даты встречи или времени, просто упоминает полночный звон, то есть после полуночи. если только дата и время не спрятаны в этом шифрованном послании. У меня просьба, могу ли я переписать этот текст на бумагу и оставить его себе? Эстер Раттледж дала ему бумагу и перо. Закончив, вернул оригинальный документ леди Паффери, а копию убрал в карман. Та сложила оригинал, затем взяла пистолет и, открыв боковой ящик стола, сунула оружие внутрь.
«А вы ведь понимаете, — спросила она, — что плимутский монстр должен просуществовать еще какое-то время?»
«Полагаю, что он даже будет вынужден убить снова. И не один раз. Еще более жестоким и шокирующим способом, чем раньше».
«Разумеется». Ее глаза дьявольски блеснули. «Наша публика требует этого».
«И как закончится моя история?»
«Если вас не схватят и не повесят в Ньюгейтской тюрьме до того, как вы выберетесь из этой шипованной клетки, то плимутского монстра, скорее всего, будут преследовать до зимы. А весной, если в голову не придет ничего другого, вас застрелит маленький мальчик, который встанет на защиту младшей сестренки, в то время как их мать и отец будут лежать рядом, истекая кровью. Смертельно раненый, но все еще сильный, как дьявол, вы взберетесь на крышу, но в попытке уклониться от очередного выстрела упадете в дымоход, аккурат в промышленную печь, и ваше тело будет сожжено дотла».
Мэтью кивнул. «Мне нравится. Могу ли я получить постоянную подписку на ваше издание?»
«Хм!» — воскликнула она. «Подписки? А это идея!»
«Болтовня!» — протянул Кин. «1000 раз ненужная болтовня!»
«И впрямь, пора нам всем вернуться к своим делам», — согласился Мэтью. «Спасибо за ваше время и ваше содействие. А еще за то, что показали мне это письмо и позволили сделать копию. Думаю, здесь есть над чем подумать».
«Подумать — это одно», — вздохнула Эстер Раттледж. «А вот ответить — совсем другое».
Она поднялась со своего кресла.
«Я искренне надеюсь, что правление плимутского монстра закончится в той самой печи. И в то же время желаю удачи Мэтью Корбетту».
«Новое топливо для печи», — подумал Мэтью. «Пожалуй, что так, и эта печь старается поглотить его». Попрощавшись с Эстер Раттледж и Сэмюэлем Лютером, они с Рори покинули лавку печатника. Из этой встречи удалось выудить куда больше вопросов, нежели ответов. Число загадок продолжало расти. Дождь превратился в раздражающую морось, воздух был влажным, с запахом конского навоза. И теперь даже Кин был рад, что они решили добираться обратно не пешком.
«Это была чертовски странная встреча», — признался Рори по пути к экипажу. «Лорд Паффери — женщина! И кто бы мог подумать?»
«Никто. И никто не поверит, если ты скажешь».
«Да я и не буду говорить. Но, помимо всего этого, есть еще одна странность. Было очень неприятно снова услышать имя Джоша. Да еще и так, после всего, что случилось на Кейбл-стрит...»
Они добрались до коляски. Кучер, ожидавший пассажиров, приподнял промокшую шляпу, приветствуя их. Для него в этот будний день не случилось ничего примечательного. «На Кейбл-стрит есть больница?» — спросил Мэтью, когда Кин открыл дверь экипажа. «И что странного там случилось?»
«Этот мудак, Джош, помешался на белом бархате, и мы пытались связать его, ну, чтобы он успокоился, переломался. Хотели, чтобы он вылечился».
«Да, Пай рассказывала».
«Она говорила, что Джош выпрыгнул из окна 3-го этажа на Кейбл-стрит».
«Нет, этого не говорила».
«Именно там он и приземлился».
Кин помедлил, залезая в карету.
«Разве не странно? Слышать имя Джоша вот так, а потом слышать название улицы, на которой он погиб».
«Да». В голове Мэтью копошились вопросы. Они давили на мозг изнутри так сильно, будто он проглотил, не запивая, шляпу возницы. Он дождался, когда Кин наконец сядет в карету, и только тогда заговорил. «Рори, я с тобой не вернусь». Он поднял руку до того, как тот начал возражать, потому что глаза Кина вспыхнули опасным огоньком, а слова возмущения готовы были сорваться с губ. «Послушай меня, пожалуйста. Есть дела, которые я не могу сделать в Уайтчепеле. Я должен найти моего знакомого, который работает помощником главного констебля, и...»
«Боже всемилостивый!» —
всплеснул руками Кин.
«Опять звонила Олд Дейли!»
Мэтью продолжил. «И должен сообщить ему, что...» Он вдруг остановился, потому что упоминание Олд Дейли вновь навеяло ему образ хорошо одетого, спокойного молодого человека со светлыми волосами, который носил очки в квадратной оправе. «Стивен. Клерк».
«Да что с тобой такое?» — раздраженно бросил Кин. «Тебе что, кто-то в кашу нассал?»
«Может и так».
«Чего?»
«Просто думаю, пытаюсь сложить воедино картину, которая, кажется, не имеет никакого смысла».
«Вот как замечательно!» — саркастически воскликнул Кин. «То есть ты просто оставишь меня разбираться один на один со старухой, да? Черт возьми, Мэтью! Я думал, ты поможешь мне растолковать ей, какого хрена мне понадобилось нанимать экипаж и тратиться на это. Расскажешь ей об Альбионе и все такое. Да она меня в задницу поимеет, если ты не поедешь со мной и не поможешь мне все это объяснить».
«Ты умный. Что-нибудь придумаешь».
«Черта с два! Матушка Диар ложь чует за 6 лиг!»
Мэтью будто ударили кирпичом по голове.
«Кто?»
Голос его прозвучал так, словно его насильно заставили разжевать и проглотить лимон.
«У босс. Она называет себя матушкой Дер. Впрочем, думаю, что по-матерински заботливо она способна спеленать только змею. Детишек она отпугнула бы на раз-два. Да и меня она до мурашек пугает, если честно. Но я и вид не могу подать».
Теперь Мэтью окончательно потерял дар речи. Он слышал, как вокруг нарастают и поднимаются ввысь звуки Лондона, и ему казалось, что какое-то гигантское существо восстает из грязи, мощное, злое, готовое раздавить его в труху.
«Куда прикажете, джентльмены?» — спросил уставший ждать извозчик.
Лошади, готовые тронуться с места в любой момент, недовольно фыркали и били копытами.
«Я не буду стоять у тебя на дороге, если ты захочешь уйти», — сказал Кин. «Но только после того, как ты отправишься со мной к старухе и поможешь ей все объяснить. Я могу попасть в серьезные неприятности, потому что ты заставил меня потратиться. Клянусь, Мэтью, все это серьезно. Потом ты можешь быть свободным».
«Матушка Диар», — выдохнул Мэтью.
«Ну да, верно»,
— Кин моргнул.
«Иисус Спаситель, только не говори мне, что ты ее знаешь!»
Мэтью посмотрел на небо, с которого падала мелкая морсь, и замер на несколько секунд. Там, в небесах, на фоне темнеющих серых облаков, летела стая ворон. С трудом заставив себя сосредоточиться, он повернулся к Кину.
«Это ведь от нее вы получаете белый бархат, так?»
Очевидно, настало время прояснить этот момент.
«Да», —
процедил Кин сквозь плотно сжатые челюсти.
«Тогда тебе следует знать, что это пойло приходит в семейство от профессора Фелла».
«Что?» «Нет, Мэтью, ты ошибаешься. У матушки Диар свое предприятие».
Мэтью поднял руку с татуировкой, призывая кучера к терпению.
«Она работает на Фелла, в этом я могу тебе поклясться. А ты работаешь на нее. Видишь, какой круг замыкается? Я так понимаю, что семейство не единственная банда, которую Фелл использует, чтобы бархат оказывался на улицах».
«Хорошо, допустим, все обстоит, как ты говоришь. Но она так или иначе когда-нибудь прибудет, чтобы свериться с книгой. Я думаю, что раз ты прикончил одного из людей Фелла, матушка Диар тебе не очень обрадуется. Если она, конечно, знает тебя лично».
«Знает. Она узнает меня с первого взгляда».
«Ну, пожалуйста, послушай. У меня думать не так хорошо получается, как у тебя. Черт, да ни у кого из семейства так не получается».
«Ты себя недооцениваешь».
«Нет, выслушай. Просто вернись со мной и помоги состряпать историю, на которую она поведется.
и эта история должна быть безупречной. Затем можешь идти и встречаться со своим другом, да хоть с самим папой римским, мне все равно. Если старуха появится раньше, чем ты уйдешь, мы тебя прикроем, клянусь».
Что будет правильным? Этот вопрос Мэтью задал самому себе. Он, как сказала Эстер Раттледж, был запер в шипованной клетке, в которую, похоже, утянул за собой и Рори Кина. Теперь, чтобы им обоим выпутаться из этой истории, нужно было маневрировать с ювелирной аккуратностью. Стоит ли бросить все силы на это или продолжить расследование дела Альбиона, за которое он невольно взялся? Наконец Мэтью принял решение.
«Едем в Уайтчепел», — сказал он и добавил для кучера. «Мы скажем, когда остановить».
Мэтью забрался в экипаж, закрыл за собой дверь, уселся на потрескавшееся кожаное сиденье и с досадой уставился на попутчика. Мысль о том, что этот бархат скорее наркотик, чем напиток, снова, как навязчивое видение, всплыла в его мозгу. Из головы никак не шло имя давно почившего в Бозе доктора Джонатана Джентри. Мэтью видел, как он лишился головы, которую позже выбросили в океан, на съедение осьминогу. По указке Фелла доктор Джентри собрал и описал в книге целую коллекцию ядов и наркотиков, один из которых он назвал «эликсиром отсутствия». Джентри испытал его на самом себе и был под действием наркотика, когда ему в обеденном зале Фелла на острове Маятник медленно отрезали голову. Мэтью вспомнил, как Джентри описывал это зелье. Эликсир отсутствия устраняет личность, уносит ее прочь, облегчает разум и усыпляет нервы. Человек покидает мир повседневной дисгармонии и попадает в иной, куда более приятный.
«Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь о белом бархате», — сказал Мэтью. «И говоря все, я подразумеваю вообще все. Ничего не утаивая, ты понимаешь?»
«Это какое-то гребаное пойло, вот тебе и все. Говорят, что джин. Я очень сожалею, что Джош повернулся на нем, за что и поплатился жизнью, но это просто пойло».
Мэтью покачал головой. «Нет, это гораздо больше. Это наркотик».
«Да ну, я думаю, что каждое пойло в своем роде наркотик, разве нет?»
«Не настолько. Есть кое-какая разница. Тут есть какие-то ингредиенты, добавки, которые заставляют человека хотеть бархата снова и снова». Мэтью вспомнил отчаянную девчонку, которая готова была влезть в тюремный экипаж и отдаться любому, только бы глотнуть адского напитка. И то, как Пай говорила о Джошуа, тот скоро стал похож на ходячий скелет и готов был отдать все за еще один глоток этого дерьма.
«И что ты хочешь сказать?» — спросил Кин, неуютно поежившись.
«Я хочу сказать...» — Мэтью ошеломленно передернул плечами. Что профессор Фелл задумал новое предприятие, цель которого — отравление целой нации.